первых 10 стихах 17 главы 3 книги Царств 4 раза повторяется одно маленькое и как будто незначительное слово. Если взять это слово в библейском контексте, то мы обнаружим, что слово это имеет исключительное значение. Это слово «там», и говорит оно о месте, назначенном Богом для своего чада. В этом отрывке, взятом из 3 книги Царств, 17 главы, говорится о пророке Илье. Ему Господь сказал, чтобы он скрылся у потока Харафа, и из этого потока Илья будет пить. А воронам, говорит пророку Господь, я повелел кормить тебя там. И дальше, начиная с 8 стиха, сказано, «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И дальше, «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова». И так далее. Там. Речь идет о месте, в которой Бог послал Илью, и на этом месте Бог обеспечил его всем необходимым. Бог, который велел ему скрыться у потока Харафа, в назначенное им Богом время посылает его дальше, в другое место, в Сарепту. Так что наилучшим местом для Ильи было место, определенное словом «там». Нам может показаться, что год одиночества в таком потаенном месте было потерянным временем. Неужели Бог не мог лучше использовать такого одаренного и сильного пророка? Нет, возлюбленные, нет лучшего места для чада Божьего, чем то, в которое его поставил Бог. Как ярко этот пример иллюстрирует, что любое другое место было бы для пророка местом голода, не только физического, но и духовного. Божье благословение гарантировано только там, на том месте, которое назначено Богом быть твоим местом. Помните притчу Христа о блудном сыне? Как сын покидает отцовский дом и отправляется в дальнюю страну? Бедный юноша, он думал, что там ему будет лучше. Вы заметили, что когда сын просил отца дать ему следующую ему часть имения, отец не возражает, но разделяет имение и дает сыну положенную ему часть? Отец мог его и не дать, так как просьба была преждевременной. По всем правилам сын поступил несправедливо, и он, безусловно, знал это. Да, как ни странно, но если мы настаиваем на своем, Бог нам как будто не препятствует. В 105-м псалме сказано, что народ увлекся похотением в пустыне. Пустыня в данный момент была местом, назначенным для них Богом. Хотя это было местом испытания, одновременно это было местом воли Божьей для них. И здесь израильтяне стали искушать Бога, жаловаться, что чего-то им не достает, и просить «дай нам то и дай нам другое». И Он, Бог, исполнил прошение их, но послал язву на души их. Дорогие мои, никогда не забудем, что любое другое место, каким бы оно ни казалось нам желанным и каким бы выгодным оно ни выглядело, если это не то место, которое избрал для нас Бог, оно окажется местом голода. Отец не препятствовал сыну, и через несколько дней, взяв все, сын отправился в дальнюю страну. И вначале казалось, что лучше и быть не может. Действительно, имея в руках часть отцовского имения, а с ним и свободу, сын ни в чем больше не нуждался. Но бедный юноша не учел одного, что вне отцовского дома фактически он очутился в стране голода. Да, дорогие друзья, так всегда бывает в жизни. Оставь место воли Божией, и ты очутишься вместе невзгод. Дома сын был бы обеспечен всем, а вне пределов отцовского попечения он оказался в стране голода. Да, Бог исполнил прощение их, но послал язву на души их. Мой друг, не забудь, когда ты оставляешь это Божье там, то ты на опасном месте, и как блудного сына, рано или поздно, тот же враг, который увлек тебя и предложил оставить место воли Божией, он же вознаградит тебя рожками, которыми кормят свиней. Все, что тебе нужно сделать для того, чтобы питаться рожками, это оставить центр воли Божией. Но если ты хочешь питаться откормленным теленком Божьих благословений, тогда немедля возвратись в отцовский дом. В сфере его воли нет голодающих, нет нуждающихся. Там все избыточествуют. Находишься ли ты там, мой дорогой друг? Но здесь уместно напомнить, что недостаточно только физически быть на месте, назначенном Богом, но необходимо и духовно быть там. Что я хочу этим сказать? Как важно постоянно быть в общении с Отцом. Да, на месте, назначенном Отцом, и в общении с Отцом. Если этого общения нет, если взор наш не сосредоточен на Господе, а наш поток начинает высыхать, то вера наша поколеблется. Наш слух должен быть настроен на небесную волну. Во что бы то ни стало, мы должны сохранить близкое общение с нашим Богом. К сожалению, сколько есть христиан, которые подобны старшему сыну. Они как будто бы находятся в сфере воли своего отца. Старший сын остался дома, и хотя он всегда находился недалеко от отцовского дома, он, тем не менее, был далеко от отца. Между отцом и старшим сыном не было общения. Они жили в одном доме, но не были в близком общении. Старший сын был занят своими делами, у него были свои интересы и свои друзья. Так что, как это ни печально, можно быть на месте назначения, быть там, где Бог тебя поставил, и тем не менее духовно быть далеко от отца. Илья был и на месте, и в то же время он имел живой контакт со своим Богом. Поток на том месте, куда был послан пророк, начал высыхать. Каждый день все меньше и меньше воды, и, наконец, только капельки. А слова с неба нет. Что делать? Остается только одно – ждать. Ждать, пока Бог не скажет свое слово. И так ждать способен только тот, кто находится в контакте с Богом, чья надежда только на Него. Такой человек не судит о воле Божьей только по обстоятельствам. Правда, обстоятельства играют свою роль в определении воли Божьей, но не решающую. Нужно слово от Господа. Обстоятельства сами по себе не являются указанием, как мне поступить. Я должен прислушиваться к тому, что скажет мне Господь. А для этого я должен быть в общении с Ним. О, возлюбленный, как важно в такие моменты ожидать, а не действовать. Ожидать, пока Господь не даст полной внутренней ясности. Помните царя Саула? Враг наступает, а народ начал разбегаться от него. И Саул не выдержал. Не дождавшись пророка, он сам вознес всесожжение. Слово сказано ему было «ожидай, пока не придет Самуил». А обстоятельства принуждали «действуй». И он поступил так, как диктовали обстоятельства. Сердце его было неправо, общение с Богом было нарушено, и он поступил опрометчиво. «Худо поступил ты, — говорит ему Самуил, — что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе». Слушайте, что говорит Слово Божие. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Кто ходит во мраке, без света? Это тогда, когда твой поток начинает высыхать. Да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем». Теперь слушайте, что дальше. Какое серьезное предупреждение тем, которые не ожидают слова от Господа, но действуют по своей собственной инициативе. Так как подсказывает им обстоятельства. Слушайте, вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. О, насколько это серьезно, дорогие мои, не только быть на месте воли Божией, но быть в общении, в контакте с Богом. Как это важно! Может быть, ты один из тех, мой дорогой друг, кто оставил место, назначенное тебе Богом. И, может быть, ты думаешь, что для тебя больше нет надежды. О, мой дорогой друг, я рад сказать тебе, что в тот самый момент, когда ты встанешь и пойдешь к Отцу, Он уже будет идти тебе навстречу. Помните Иона? Он бежал от лица Господня, но Господь не забыл его. Правда, только тогда, когда он очутился во чреве кита, непокорный пророк пришел в себя. Послушайте его свидетельство. «Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня из чрева преисподней. Я возопил, и ты услышал меня». Воистину, скорбный час, когда чадо Божие бежит от лица Господня. Но как многомилостив наш Бог! Он восстановит тебя по голосу вопля твоего, и как только услышать его, ответит тебе. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя». Так мог засвидетельствовать Иона, тот, о котором сказано, он бежал от лица Господня, но который вернулся к Господу. И так совершенно возможно, и нужно предполагать, что так случилось и с Ильей, который был человеком, подобный нам. Когда поток начал засыхать, у него, по всей вероятности, возникли разные вопросы. А почему Бог ничего не делает? Почему Он не сделает чудо с этим потоком, как Он делал с воронами? Почему то и почему другое? И несмотря на такие удручающие мысли, вера Ильи осталась непоколебимой. Он верил, что Бог его не оставит. Для него высыхающий поток стал новой возможностью довериться Богу всецело. И это было предзнаменованием новых благословений. Можешь ли ты, мой дорогой друг, смотря на свой высыхающий поток, из которого ты пил уже долгое время, славить и петь и благодарить Господа, веря, что Бог готовит для тебя что-то лучшее? Такая вера угодна Богу. О, дорогие мои, если бы мы могли верить, что Бог удерживает свои милости и благословения, которые Он посылал нам в прошлом, только для того, чтобы дать нам что-то лучшее и большее, чтобы мы могли сказать вместе с Давидом: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Он готовит для тебя новое, более пространное место. Начни благодарить Его за это, вместо того, чтобы оплакивать твой высыхающий поток. Да, вера смотрит на неудачи и потери, как на потоки, которые когда-то утоляли их жажду, но которые теперь высохли, и расценивает это не как безнадежную ситуацию, но как признак или предзнаменование, что Господь готовит что-то лучшее. Так что высыхающий поток становится преддверием нового события в жизни веры. Истолкуй твой засыхающий поток именно так, дорогой друг. Но Харав не был только местом испытания, местом воли Божьей, местом общения, но еще это было и местом, на котором Бог восполнял всякую нужду своего чада. Регулярное посещение воронов с хлебом и мясом поутру и хлебом и мясом по вечеру было явным чудом. Подумайте, в течение можно предполагать целого года, без того, чтобы пропустить хотя бы один день, так же регулярно, как восход и заход солнца, эти черные птицы прилетали с пищей для пророка. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить», — говорит Господь. «Так или иначе, Господь обещал нам дать все необходимое. Отец ваш небесный знает, — говорит Христос, — что вы имеете нужду во всем этом». Дорогие друзья, как важно, чтобы мы осознавали, что все, абсолютно все дается нам, нашим любящим Отцом. Каким бы путем нам не досталось то, что мы имеем, явным чудом или обыкновенным путем, все это от Господа. Мы склонны думать, что пища, которая приносилась воронами, это чудо. Это действительно обеспечение Божие. А вот вода из потока – это снабжение естественное. Возлюбленные, вода из потока была таким же даянием Божьим, как мясо и хлеб, доставляемые воронами. Да, то, что мы считаем естественными милостями провидения, такой же дар Божий, как и то, что дается нам сверхъестественным путем. Если мы имеем необходимое для тела и души, тогда достоин благодарности Бог. Из Его любящей руки исходит все доброе. «Милостив и щедр Господь», — говорит псалмопевец, — «пищу дает боящимся Его». Подумайте, если бы Бог удержал от нас воду, как долго мы смогли бы прожить? Поэтому как должны мы быть благодарны за все? За насущный хлеб, как бы он нам ни доставался? Каким чудным примером в этом является наш Господь Иисус Христос? Взяв хлебы и воздав благодарение, Иисус разделил ученикам, а ученики возлежащим. По прошествии некоторого времени этот поток высох. Высох он для того, чтобы напомнить нам, что мы целиком зависимы от Бога. В любой момент Бог может удержать и то, что нам кажется таким естественным, таким доступным. Насколько беспомощен человек? Когда Бог посылает засуху, тогда что сделает человек? Поэтому иногда Бог удерживает и то, что нам иметь кажется само собой разумеющимся. Поток у Харафа высох, но, возлюбленные, это не значит, что у Бога нет другого потока. Он есть. Бог позволил засохнуть этому потоку, чтобы ты не надеялся на поток, а надеялся на Бога, который является источником всех благ. Бог в своем слове говорит, что два зла делают те, которые рассчитывают не на Бога, а на что-то другое. «Меня, источника воды живой, оставили». И высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Жаждущие, придите к Иисусу, и Он вас напоит водой вечной жизни.